Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Возвращаемся в эфир. С нами председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. У микрофона Илья Харламов. Смотрите трансляцию этого эфира на Рутюбе. WhatsApp, напоминаю, +7 968 766 3311. Ну и пользуйтесь телеграм-каналом и приложением «Радио Спутник». Там тоже можно комментарии писать и задавать вопросы. Вот, Андрей Александрович, в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей под председательством Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко, обсуждали повышение рождаемости, поддержка, меры поддержки семей, ну и, кроме того, развитие сельских территорий. Что можете по этому поводу сказать? Ну, темы такие актуальны, они и в послании были отображены, и в программах, и во многих документах правительственных.
Ну, да, действительно, знаете, я всех своих коллег поздравляю с Днем парламентаризма, который мы отмечаем сегодня. И вот эта встреча, Совет законодателей, она каждый год такая бывает приурочена к этой дате. Две такие основные темы, с которыми работали мои коллеги. Это, вы правильно сказали, вопросы демографии, рождаемость и сельское хозяйство, развитие сельских территорий. Тут очень много, ну, понятно, проблем, хотя у нас правительство действительно, ну, последнее время совместно с парламентом огромное количество мер предприняло для того, чтобы поддержать людей, и семьи участников специальной военной операции, и многодетные семьи. Но парламентарии, в том числе региональные парламентарии, очень хорошо понимают, что здесь еще много что можно сделать. Да? Валентина Ивановна вот приводила очень интересный пример. С ним последнюю неделю, вот с этим конкретным случаем, Совет Федерации разбирался. Вот представьте себе семью, в которой трое детей, и семья получила квартиру по социальному найму и платит там несколько тысяч рублей в месяц за эту квартиру. Потом в семье случается трагедия. Один ребенок в результате тяжелой болезни умирает. Что происходит дальше? Вы думаете, социальные службы начинают помогать этой семье, в которой случилось, ну, наверное, самое страшное, что может произойти в любой семье, смерть ребенка? Нет. Им сразу же, поскольку там не трое, а двое детей стало, пересчитывают стоимость социального найма, она становится где-то 50 или 60 тысяч по местным региональным правилам, после чего семья оказывается в долгах, потому что не в состоянии платить за квартиру, их начинают выселять из этой квартиры. То есть, вот Валентина Ивановна задала коллегам на заседании Совета законодателей вопрос: вот такое в социальном государстве возможно?
Посмотрите,
эта трансляция есть, она висит и в соцсетях Совета Федерации. Конечно, с этой конкретной ситуацией разобрались. Валентина Ивановна вмешалась, сенаторов подключили от этого региона, семье стали помогать, все изменилось. Но проблема-то в том, что у нас мало еще таких остается правил, да и федеральных, и региональных, к сожалению, где вот такого рода действия в отношении людей считаются возможными, допустимыми. Хотя вот мы с вами, я думаю, что радиослушатели, ну, считаю, что полная дикость, да, и когда люди в зале сидели, слушай, ну, конечно, полная дикость, но тем не менее, знаете, ведь ни у кого из социальных работников ничего там не щелкнуло в голове, никто не сказал, слушай, давайте как-то одумаемся, что мы делаем. Нет, ничего подобного. Поэтому много таких проблем. Справедливо сегодня речь шла о том, что да, у нас в сельском хозяйстве, ну, отличные результаты за последние годы. Посмотрите, вспомните 2014 год, санкции, которые начали вводить против нашей страны, когда наше правительство сказало, ну хорошо, давайте ограничим тогда экспорт очень многих европейских товаров. И это в том числе коснулось и продовольствия европейского, которое они в большом количестве, иногда очень хорошего качества, но иногда очень среднего, да, поставляли на российский рынок. Нам говорили, да голод начнется, вот пустые прилавки будут в магазинах, вспомните все эти истории. Разве это хоть где-то, хоть в одном регионе что-то было подобное? Ну, наше сельское хозяйство справилось прекрасно с этой ситуацией. И рекордный урожай, и работа фермеров. Я думаю, что сейчас любой человек пойдет на рынок, в магазин, да в любой части страны, на любой кошелек он найдет товары, продукты, произведенные здесь у нас в стране. Но Разве здесь нет проблем? И на это сегодня вот обращали внимание. Дорогами занимается Минтранс, сельскими в том числе. За них он отвечает. Больницы в ведении Министерства здравоохранения и специальных служб. Здравоохранения, я имею в виду, которые работают в регионах. То же самое касается образования, газификации и многих-многих вопросов, от которых действительно зависит комплексное развитие сельских территорий. И вот и Валентина Ивановна, и председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, они сказали, слушайте, может как-то все-таки это централизовать? Потому что если мы говорим о развитии сельских территорий, то должен быть кто-то, какой-то куратор единый, который в комплексе может рассматривать эти вопросы, потому что это качество жизни на селе. А качество жизни в том числе сказывается, конечно же, и на производстве сельхозпродукции. То есть такие, знаете, очень реальные, живые, совершенно рабочие вопросы. С ними люди приехали и их обсуждали. Ну и, конечно, вчера работали комиссии, тоже давайте об этом скажем. Вот тот же самый наш проект, мы в прошлый раз упоминали о нем в нашем эфире, который направлен на то, чтобы начать регулировать деятельность средств индивидуальной мобильности, вот этих самокатчиков, которые в большом количестве сейчас тепло, да, вот, по крайней мере, в центральной части страны. И они опять достали свои самокаты, и мы видим большое количество людей на улицах на этих средствах индивидуальной мобильности, как они в законе называются. И очень хорошо, что города федерального значения особо подчеркнули, что да, для нас это проблема. И Москва, и город Петербург, где мы находимся, и город Севастополь. Мы на заседании комиссии специальной по законотворчеству разбирали наш сенаторский закон, и города федерального значения единогласно поддержали скорейшее его принятие еще в ходе весенней сессии. Это тоже достаточно, ну, хороший, важный для нас, по крайней мере, результат. Выступали на комиссии мои коллеги, сенатор Рукавишникова, сенатор Шейкин, которые являются соавторами этого закона. И в результате, ну, комиссия приняла решение в поддержку, и города федерального значения, даже письмо отдельное, председатели законодательных собраний этих городов направили в Государственную Думу на имя председателя Государственной Думы с просьбой рассмотреть по возможности в ходе весенней сессии еще этот закон, потому что он действительно очень нужен. То есть было много достаточно важных вопросов, но сегодня, безусловно, в центре внимания это встреча президента с членами Совета законодателей. Тоже Владимир Владимирович, какие бы ни были обстоятельства, и в предыдущие годы всегда Владимир Владимирович находил возможность приехать в этот день в Петербург, провести встречу с Советом законодателей, выступить, обозначить свои приоритеты. Так было и в этом году. Президент сделал акцент на новых конституционных полномочиях парламента, сказал о том, что предстоит формирование правительства, что впервые будут в полной мере задействованы те положения обновленной в 2020 году Конституции, которые совершенно другие функции парламенту дают. Ну, то есть выступление президента было, как всегда, содержательным, емким, и я видел реакцию коллег, они с воодушевлением восприняли то, что глава государства действительно полагает, что сейчас у парламента существенно возросла роль. Это касается как формирования правительства, так и других вопросов.
Давайте вернемся, с вашего позволения, к международной повестке. Ну вот есть любопытная информация о том, что советники Трампа, ну понятно, что в преддверии выборов президентских, обсуждают активно, прорабатывают меры воздействия на страны, которые отказываются от доллара в своих торгово-финансовых отношениях. Более того, упоминаются страны группы БРИКС. Ну, я так понимаю, прежде всего речь идет о Китае и России, но не только о них. И Индия тоже торгует, в том числе с Россией, в национальных валютах. Ну и сам Трамп, насколько можно судить по западным СМИ, намерен делать все для того, чтобы доллар оставался главной мировой валютой. Вот, вы знаете, у меня в связи с этим вспомнились два заявления Владимира Путина по поводу того, кто был бы выгоднее России. И Путин дважды сказал, что был бы выгоден Байден. Так вот, скажите, пожалуйста, все-таки какие сюрпризы можно от Трампа ожидать? Судя по всему, он, в общем, не планирует как-то сосредотачиваться на внутренней проблематике, а все-таки Америку видит как доминирующую силу в мире.
Сложный вопрос. Нет, я совсем согласен, кроме последнего тезиса. Я все-таки думаю, что Трамп сосредоточится на внутренней политике. Не значит, что внешняя политика уйдет, она от американского президента никуда не уйдет. Если он попытается от нее отвернуться, она его, безусловно, догонит, эта внешняя политика. Но, знаете, я вот еще там, по-моему, год уже назад, может быть, больше, я опубликовал статью об американской исключительности, да, где обратил внимание, что... что демократическая, что республиканская партия в понимании американской исключительности, они в этих позициях ну, абсолютно одинаковы. Нет никакой разницы между республиканцами и демократами. Когда они говорят о какой-то американской исключительности, особой роли, такое ощущение, что у них у обоих сносит голову. Знаете, вот мы же с вами знаем очень хорошо, что первое, что сделали американцы, налагая на Россию санкции, они запретили нам пользоваться долларом. Ну, это ж так. Да? Они закрыли возможность операций для банков российских по корсчетам в американской валюте. То есть просто запретили нам пользоваться долларом. Мы не можем, мы не можем нормально проводить платежи в долларах. Это решение Соединенных Штатов. Это часть пакета санкций, которые на нас наложили. Теперь совершенно справедливо. Я тоже видел эту новость. Трамп обсуждает со своими советниками, что нужно наказывать страны, которые отказываются от доллара. Вот, Илья, вы смеетесь?
Нет, это ну, просто логика железная, правда? Запретить, а потом за это же наказать.
Илья, вы вот логика железная. Это не шизофрения. Это железная абсолютно логика. И она в такого рода действиях американцев есть. Вот президент сказал, наш президент Путин, да вы же рубите то, на чем основана сила американской экономики. Она на долларе основана. Антидоллары печатают сколько хотят и платят ими по всему миру за все что угодно. И имеют там 3 триллиона долг уже.
Американцы?
Американцы.
30
триллионов, да.
Конечно,
да,
нет, что вы, 3 триллиона, это было лет 30 назад, наверное.
Оговорился, да, 30 триллионов. Просто уже, это, знаете, по-моему, что 3, что 30, что 300, ну, да. Вот для них же абсолютно все равно. Они никогда эти долги никому не отдадут. Поэтому тут можно любую, в общем, уже цифру называть. Это не шизофрения. Они говорят, что будете вы пользоваться долларом или нет, решать будем мы. Если мы вам запрещаем, не будете, но сами вы отказаться от доллара не можете, за это тоже будут санкции. То есть представьте себе, вот она американская исключительность в их понимании. То есть наказывают, запрещают пользоваться долларом. Страны БРИКС говорят, ну хорошо, раз запрещают пользоваться долларом, завтра нам запретят, давайте там на национальных валютах рассчитываться. Этот процесс стал успешным. Ведь, опять же, этот диалог Трампа со своими советниками говорит только об одном. Дедолларизация проходит успешно. Страны переходят на другие валюты, на национальные валюты, в том числе в своих расчетах. Посмотрите, как упала доля доллара, там президент приводил эти данные. В послании Федеральному собранию об этом шла речь. Как упала доля долларов в расчетах Российской Федерации. Это сделали американцы. А теперь они говорят, ну если кто-то захочет отказаться от доллара сам, санкции будут. Да, то есть это такой уровень высокомерия. И действительно, слушайте, они ставят себя выше всех государств на всей планете. То есть они говорят, что в любом случае вы будете жить по нашим правилам. Что бы вы ни делали, мы можем запретить вам это, но если вы сами не хотите пользоваться долларом, тоже будут санкции, это тоже вызовет какие-то другие запреты, санкции или рестрикции со стороны Соединенных Штатов. Это политика, это не ошибка. Если вы думаете, что Трамп придет и вернет нам возможность расчетов в долларах, а вот тех, кто отказывается от долларов, будет наказывать? Нет, он и нам будет запрещать пользоваться долларом, а тех, кто будет отказываться от расчетов в долларах, тоже будет наказывать. Это нормально в их голове уживается в один момент времени, в одной голове. Так что удивительно, что Байден до этого не додумался. Но Трамп ему подсказал, Байден возьмет это на вооружение, может быть, еще до конца своего срока.
Да, у него есть запас еще запас есть.
У него пока еще есть время, у него еще до конца текущего года, там до какого-то января, да, он еще будет президентом.
Ну, будем наблюдать. Да, смотрите, тут, значит, законодательство обновленное украинское, как известно, запрещает консульским учреждениям за рубежом манипуляции проводить с документами украинцев, ну, с паспортами прежде всего, за исключением, если они захотели вернуться на родину, да. Ну и вот в Варшаве там, конечно же, не то чтобы штурмуют, но огромное количество людей не могут продлить паспорта, получить новые, украинцев, я имею в виду, граждан Украины. А это, в общем, так сказать, препятствует тому, чтобы устроиться на работу, получить какие-то социальные там выплаты. Ну, целую массу проблем создают, понятное дело. И для Польши это может стать проблемой. Ну вот скажите, пожалуйста, как они все вместе из этого будут выбираться?
Они выбираться будут по-разному. Есть те государства, которые давно уже устали от украинцев, и они это решение приветствуют. И мы видим, что Прибалтика, Польша, они уже высказали активную поддержку таким действиям Украины, сказали, что на их территории никаких украинцев без документов не будет, то есть они начнут помогать Украине возвращать своих граждан на территорию Украины, понятно, для одной единственной цели – отправить их на фронт. Поэтому, ну, есть страны, там та же самая Германия пока, Франция, видно, у них пока нет инструкции на эту тему из Вашингтона. Они пока говорят, нет, это никак не повлияет на статус украинских беженцев, или как они их там именуют в соответствии с собственным внутренним законодательством. Поэтому выбираться они из этой ситуации будут по-разному. Я хотел обратить внимание, знаете, на что? В соцсетях уже такой флешмоб был за последние дни. Его можно и в Телеграме посмотреть, там на других ресурсах, как украинцы отказываются от украинских паспортов, те, которые живут в Европе. Они там их там сжигают, убирают, выбрасывают, выкидывают, всячески подчеркивая, по всей видимости, что такая Украина им не нужна. Ну, естественно, пока выгодно было ассоциировать себя с Украиной, пока был приступ такой украинофилии, да, там, в Европе, они, значит, украинцы везде, потому что, ну как же, пожалуйста, вам пособие, бесплатное жилье и так далее, и так далее. Это все стало активно сокращаться, популярность Украины сильно пошла на спад, ну и, соответственно, естественная реакция правительств, в том числе европейских, все меньше и меньше вот этих вот коврижек раздавать беженцам с Украины. К тому же во многих странах, в той же самой там Болгарии, в Румынии, ведут они себя, ну, безобразно абсолютно во многих случаях. В Молдавии, да, сколько было примеров конфликтов с местными гражданами. Поэтому выбираться страны будут по-разному. Думаю, что будет массовый исход украинских граждан из Прибалтики, из Польши, из тех стран, которые пообещали помочь Украине их отловить. Я имею в виду мужское население, ну а за ним и все остальные. Дети, женщины, скорее всего, побегут в Германию, Францию, дальше, то есть в Европу. Ну и бог с ними, пусть они бегут от этой войны. Пусть они от этой войны бегут. Я думаю, что Украина с помощью этих мер вернуть людей вряд ли получится. Есть многие страны, которые по-прежнему торгуют достаточно активно, и, скажем так, за недорого можно купить в том же самом Евросоюзе гражданство той или иной страны. Ну, не будем называть, чтобы никого не обижать, но все хорошо знают, что это за страны. Восточноевропейские,
ну, да, в первую очередь. Не первого ряда, скажем так, экономического.
Да, да, ну, да, далеко не первого ряда. Поэтому я думаю, что эти беженцы либо побегут в страны, такие как Германия, Франция и дальше на Запад, либо купят себе эти паспорта за недорого и продолжат жить в Европе. Пока, во всяком случае, на Украине руководит страной эта хунта, которая пытается уничтожить украинцев как нацию.
А вот относительно конфигурации украинской власти, давайте тоже обратим внимание, вот тут такая антикоррупционная вроде бы история, но во всяком случае антикоррупционный суд Украины под стражу отправил, арестовал министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Вот, но ему вменяется в вину какие-то схемы, незаконное присвоение государственных земель. Правда, еще до того, как он был министром, а работал адвокатом, но, тем не менее, вот он подал в отставку. И вот по последним сообщениям его отпустили под залог из-под стражи. Залог почти 2 миллиона долларов. Ну, дальше там, я уж не знаю, как это будет развиваться. Вот скажите, пожалуйста, в целом, там же антикоррупционных структур огромное количество. Вот как они работают?
То есть я думаю, что они обслуживают интересы нынешнего правящего клана, той команды из квартала, которая сейчас управляет Украину и считает ее просто своей собственностью. Земля, безусловно, один из самых, ну, таких лакомых кусков. Мы с вами много примеров знаем, когда западные страны именно на украинские земли были нацелены. Ну, что у Украины есть? Не такое уж большое количество каких-то природных ресурсов. В основном это земля. В основном это...
Сельхозное значение, да?
Да, земли, сельхозное значение, конечно, в первую очередь. Это какие-то логистические маршруты. Ну, мы знаем, что промышленность украинская была уничтожена еще при, скажем так, при предыдущих президентах практически. Та серьезная промышленность, которая там была, она во многом была завязана на кооперацию с российскими предприятиями, чего нет уже несколько лет. Вот. Поэтому земля – один из основных ресурсов. Я думаю, что он был посредником, скорее всего, в этих сделках. И наверняка эта земля должна была уйти хозяевам, которые давно-давно не являются резидентами Украины или никогда не являлись, скорее всего, такими резидентами. Поэтому, ну… Антикоррупционных там много, но обратите внимание, там же, по-моему, был принят не так давно закон, который очень многие коррупционные преступления передал под следственность СБУ. Mm-hmm. Да, то есть той организации, которая очень-очень четко контролируется компанией Зеленского. Поэтому это такая... Ведь украинского государства как такового сегодня уже нет. Да, то есть это приватизированная структура одной финансово... развлекательной такой компании, да, которая энтертайментом занималась, вот она развлекает украинцев уже сколько лет. Поэтому я думаю, что там все решается на основе коммерческого интереса, и тот же самый выход под залог, он просто подтверждает, да, что там идут финансовые переговоры о том, что с этим делать дальше.
Полтора минутки осталось. Давайте о Грузии успеем кратко. Да? Там вот этот закон об иноагентах, который вызывает бурную реакцию НПО. Вот сейчас они собираются в некую структуру. Не хотят они, значит, в этом качестве регистрироваться, хотя закон только в первом чтении принят. И даже хотят опять выводить на улицу людей. Ну, как вы считаете, чем это закончится? И в целом, будет ли принят закон во всех чтениях, ну и одобрен президентом, чтобы он вступил в действие?
Я, честно говоря, так глубоко не погружаюсь в грузинскую политику, но мы должны понимать, что эти неправительственные организации будут сопротивляться до последнего. Ну, потому что, конечно же, им не хочется признавать, что все они живут на деньги западных спонсоров. Это так, да? Это так. И все об этом хорошо знают, и они в первую очередь знают об этом лучше всех. Конечно, им не хочется в этом признаваться, потому что их цель – непосредственное влияние на политическую ситуацию в Грузии. Да? Не знаю, в чем там наши интересы. Мне кажется, там пророссийских партий давно нет, и они были выкорчеваны просто из политического поля. Остались русофобы, скажем так, разного разлива. Да? И вот они между собой конкурируют, кто из них больше русофоб. Ну, просто надо с интересом понаблюдать за этим. Как американцы свою практику борьбы с иностранным влиянием будут объявлять российским законом в Грузии, что уже и происходит.
Ну да, кстати, американцы первые приняли закон об иноагентах. Ну, это так, для слушателей напоминание. Андрей Александрович, спасибо. Мы беседовали с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишесом. У микрофона работал Илья Харламов.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.